რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. დონალდ ტრამპის ვიზიტის დროს საუდის არაბეთში ხელი მოეწერა 100 მილიარდიან სამხედრო კონტრაქტს. პენტაგონის ახალი სტრატეგია აქცენტს აკეთებს ისლამური სახელმწიფოს სრულ განადგურებაზე. ჰასან როჰანი მეორე ვადით აირჩიეს ირანის პრეზიდენტად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა მადლობის წერილი გაუგზავნა საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ვიზიტის დროს შეერთებული შტატებისა და საუდის არაბეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა რიადში ხელი მოაწერეს 350 მილიარდი დოლარის მოცულობის შეთანხმება, საიდანაც 100 მილიარდი დოლარი გათვალისწინებულია საუდის არაბეთისათვის შეიარაღებისა და საბრძოლო ტექნიკის მიყიდვისათვის. ამის შესახებ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ იბნ აჰმედ ალ ჯუბეირმა, რომელმაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტს უწოდა ისტორიული. 19 მაისს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პირველი საერთაშორისო ტურნეში გაემგზავრა, მას შემდეგ რაც სახელმწიფოს მეთაურის მოვალეობა შეუდგა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იმედოვნებს, რომ საუდის არაბეთში, ისრაელში, იტალიაში, ვატიკანსა და ბრიუსელში პრეზიდენტის ვიზიტები გაამყარებს ვაშინგტონის ურთიერთობას მთავარ მოკავშირეებთან, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში. მოელიან, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 21 მაისს სიტყვით გამოვა რიადის რეგიონულ სამიზე და მუსლიმანური სამყაროს ლიდერებს მოუწოდებს, რომ ერთიანი ძალით შეებრძონონ ექსტრემისტსა და შეუწყნარებლობას. პენტაგონი კონცენტრირებულია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაზე და ესწრაფვის გაანადგუროს უცხოური დაჯგუფებები, ვიდრე დაქირავებულები შეძლებდნენ უკან დასავლეთის ქვეყნებში დაბრუნებას. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა 19 მაისს განუცხადა ჟურნალისტებს, რომელსაც აცნობა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა მხარი დაუჭირა თავდაცვის უწყების შესაბამის რეკომენდაციას. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფებში მებრძოლი უცხოური დაქირავებულები რეალურ ტერორისტულ საფრთხეს უქადიან პარიზ, დეტროიტს, კუალა-ლუმპურსა და ტუნისს. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ტაქტიკა ითვალისწინებს ექსტრემისტები სამხედრო ძალების ალყაში მოქცევას, მათ გამოდევნას სამალავებიდან და სრულ განადგურებას. ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დამაჯერებლად გაიმარჯვა 9 მაისის არჩევნებში და მეორე 4-წლიანი ვადით დაიკავებს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტს. მინისტრმა აბდულ რეზა რაჰმანი ფაზიმ 20 მაისის არჩევნების შედეგები გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც დასრულდა ბიულეტენების დათვლის პროცესი. საბოლოო მონაცემებით ჰასან როჰანი სამომრჩეველთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. მის მთავარ მეტოქეს ყოფილ პროკურორ რაისის კი 38.3%-მა. ეს საპრეზიდენტო არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრის აზრით იყო ნაწილი ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობისა. ცნობილი სერბიული ბულვარული გამოცემა ინფორმერი საჯარო ბოდიშის მოხდა სიტყვა შეერთებული შტატების ელჩის კაილ სკოტისაგან, რომელმაც გამოცემას უწოდა მაკულატურა, რომელიც სიცრუეს ავრცელებს. ცოტა ხნის წინ გაზეთის კორესპონდენტი შეეკითხა ელჩს, თუ რამდენად შეესაბამებოდა სიმართლეს ინფორმაცია, თითქოს ევროკავშირი აპირებდეს სერბიის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას იმის გამო, რომ ზოგიერთ ოფიციალურ პირს ბრიუსელში არ მოსწონს, თუ როგორ მართავს ქვეყანას პრეზიდენტი ალექსანდარ ვუჩიჩი. ელჩმა ჟურნალისტს კითხა, წარმოადგენდა თუ იგი არა იგი ინფორმერს. დადებითი პასუხის შემდეგ კაილ სკოტმა უპასუხა, რომ მას ასეთი ტყუილი ბევრჯერ წაუკითხავს ინფორმერში, რომელიც დიპლომატის სიტყვებით ჩვეულებრივ მაკულატურას წარმოადგენს. გამოცემა გმობს გაზეთის შეურაცხყოფას ვულგარული მანერით და აცხადებს, რომ იგი სერბიაშიც უჩილებს და შეერთებულ შტატებშიც კაილსკოს, თუ იგი საჯაროდ არ მოუხდის ბოდიშის გამოცემას. შეერთებულ შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელს ლევან იზორიას წერილი გაუგზავნა, რომელშიც მადლობას უხდის ქართველ კოლეგას საქართველოს მიერ ავღანეთის ბრძოლის ველზე გაღებული ფასდაუდებელი თავგანწირვისადმი. ჯეიმს მატისი თებერვლის ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის პარკლებში შეხვდა ლევან იზორიას და გამოხატა დახმარების მზადყოფნა საქართველოს ამბიციური თავდაცვის რეფორმის განხორციელების პროცესში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Разговор сегодня пойдет о музыке, о ее материальности, предметности, осязаемости. В разговоре участвует композитор.
Музыку можно назвать проявленной энергией, но не той энергией, которую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергией.
Певица.
Музыка – это голос. А голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, это голосовые связки, это артикуляционный аппарат, это резонаторы. Голос, наверное, 70% состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные.
Мастер музыкальных инструментов.
Мастер, который изготавливает инструмент, он не понимает порой, сумел он повторить свой предыдущий инструмент или нет. Что-то вроде поменялось, а может сегодня погода другая, или пьяный был.
Подробнее о ткани музыки во второй части этого выпуска. Начнем же с другой, актуальной темы. Харьковский язык. Когда-то Борис Слуцкий написал такие стихи о Харькове. «Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами. Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным, в виде нагрузки». Вот так описывал поэт живую речь Харькова. Но существует ли особый харьковский язык? Если существует, каковы его свойства? Об этом я поговорил с тремя харьковчанами. Мой первый собеседник, историк, преподаватель гимназии и кафедры медиакоммуникации Харьковского национального университета Игорь Соломадин.
Наверное, есть смысл говорить о харьковском языке. Есть специфические харьковские словечки, которые часто слышишь уже даже не от харьковчан, но они произошли в Харькове. Всем известны такие, как, допустим, тремпель. Это вешалка для одежды. Поскольку здесь была фабрика, которая выпускала эти штуки, и она носила имя своего хозяина тремпель. А затем есть специфическое харьковское название шоколадного торта, очень вкусного, который назывался «Делис». Почему? Потому что на Сумской, в одной из кондитерских, был выставлен этот торт, и была сделана надпись, вероятно, хозяин пытался написать по-французски, но сократил, написал «деликатес», как бы, да, получилось «делис». И в народ это пошло как «делис». Я еще прекрасно помню, как мои родители говорили «делис», как соседи говорили «делис», да и с тех пор еще говорят «делис». Затем есть такое слово, обозначающая нехорошего человека с криминальными наклонностями или полукриминальными наклонностями. Он звучит как «ракло». Вот,
«ракло». А, вы знаете, мне этот язык знаком, потому что моя мама родом из Харькова, хотя я вырос в Черновцах. Да. И, например, я считал все эти харьковские словечки совершенно естественными, но потом оказалось, что, например, слово «сявка», то есть «хулиган», харьковское.
Насчет словечка «ракло», вот это действительно очень известное. Но хотя тут мнения расходятся. Есть такая легенда, что это словечко произошло от названия бурсы имени святого Ираклия, которая находилась на бурсатском спуске. А бурсатский спуск, он ведет к большому рынку, который существует и сейчас. Это центральный рынок. И когда голодные бурсаки якобы спускались вниз, чтобы полакомиться пирожками, они не очень разбирали, там, где платить, где не платить. Они просто хватали то, что плохо лежит. И торговки, зная их повадки, они прятали съестное и кричали друг другу: «Раклы идут, раклы идут», ну, по названию Ираклия. Но вообще-то, как выяснилось, это легенда. Никакой бурсы имени святого Ираклия не существовало в Харькове. Вот. Откуда происходит это слово, ну, тут, честно говоря, трудно сказать. У нас даже были споры с нашими краеведами, Некоторые говорят, что это от слова «Геракл», «Гераклы», «Хараклы», «Гераклы». Вот. Но пока что для меня здесь много неясностей. Есть словечки более позднего происхождения. На некоторых сайтах, сейчас появилось несколько сайтов, где говорится о специфических харьковских словечках. Некоторые я даже не знал, что они харьковского происхождения, хотя для меня и сейчас это сомнительно. Например, словечко «ампулка». Имеется в виду для шариковой ручки стержень, да? Вот, ампулка. Кроме того, в Харькове часто можно было услышать словечки на идиш. Сейчас эта культура абсолютно уже не существует. Тогда я еще помню этих бабушек, дедушек, вот как раз в центральных районах Харькова. После войны те, кто выжил, те, кто вернулся из эвакуации, вот они сохраняли эту культуру, и это было очень интересно слышать этот специфический акцент, эти словечки на идиш, и которые перемежались со специфически украинским акцентом, специфически украинским выговором и русским. То есть Харьков – это такой город как бы поликультурный, поскольку и Украина, и Россия здесь соприкасаются, и вот еврейская культура тоже, когда она еще здесь существовала, тоже оказывала очень большое влияние на интонации, потому что язык – это не только слова, это еще и специфические интонации, это еще специфические какие-то междометия. Ну, допустим, всем уже набило оскомину харьковские «ашо», «оно тебе надо». Это немножко похоже на одесский, но вот это «ашо», «шоканье», это вот узнаешь харьковчанина где-нибудь в далеких краях.
Как уживались в Харькове русский и украинский? Они жили отдельной жизнью или они перемешивались?
Скорее всего, перемешивались, ну, на моей памяти, потому что Харьков в значительной степени был более украинским городом до Второй мировой войны, ну, скажем, даже точнее, до Голодомора, да, потому что Голодомор выкосил многих украинцев, хотя Голодомор был не в самом Харькове, а в пригородах, в селах возле Харькова, но люди, которые жили в деревне и в деревнях вокруг Харькова, они просто приезжали сюда, работали здесь на фабриках, на заводах, как обслуживающий персонал, вот, и часто здесь именно украинская речь звучала. На моей памяти украинская речь ассоциировалась с сельской жизнью, с сельскими людьми. И это было нормально в восприятии, ну, скажем, там, советского начальства, да. Хотя официально пропаганда, в общем-то, немало уделяла внимания украинскому языку. Я имею в виду 60-е, 70-е годы. Была масса газет на украинском языке, и радиопередачи, и телевидение. Все это было, но была одна интересная штука. Я знаю историю одного харьковчанина, который вдруг решил, что он будет говорить в своей повседневной жизни исключительно по-украински. А он был конструктор, инженер, работал в одном из конструкторских бюро, и он начал говорить по-украински со своими сослуживцами. И вот парадоксальность заключалась в том, что если говорила на украинском языке уборщица или, там, скажем, сантехник, это воспринималось абсолютно нормально, но если говорил инженер, да еще со своими коллегами и с начальством исключительно на украинском языке, это воспринималось как вызов. Как вызов системе. Ну, история у него была довольно сложная, в результате он работу потерял и даже был в некоторой степени репрессирован. Вот. Так что, как видно, если ты, скажем так, не из села, а человек, который занимается какой-то интеллигентной работой, то это было странно слышать от этого человека украинскую речь. Но исключение делалось, конечно, для журналистов, которые работали на радио украинском или на телевидении. Что касается смешивание языков, то здесь действительно это происходило и происходит постоянно. Это так называемый суржик. Суржик, а многие чурались и чураются до сих пор. Честно скажу, мне он даже нравится. Нравится в том смысле, что если ты понимаешь, что это суржик, что есть украинский язык литературный и русский язык литературный, и ты понимаешь разницу между этими тремя, скажем так, способами общения, то это все нормально. И суржик имеет свою прелесть. И даже когда некоторые нынешние современные авторы украинские используют его в качестве, так сказать, языка своих героев, получается довольно интересная, живая речь.
До войны в Харькове жили выдающиеся украинские писатели, поэты. Город помнит их, они остались в культурной, в литературной памяти города.
Эта память осталась, и она живет. У нас есть очень хороший литературный музей, который, собственно, весь и посвящен тому, что называется «Розстріляне відродження».
расстреляно возрождение.
Да, да, да. И там проводится множество встреч интереснейших, не просто лекции, а вот таких, как это сейчас называют, квесты, игры, погружения. Я иногда хожу туда, туда приходят люди с детьми, туда приезжают также и писатели современные. Вот там были недавно Андрухович и Жадан, открывали такую вот библиотеку прямо на улице перед музеем. Далее «Дом слова» — это то место, где жили наши украинские писатели, фактически почти полностью жители этого дома были репрессированы. И сейчас подготовлен очень интересный сайт, в котором буквально вот можно путешествовать по квартирам, смотреть, где кто жил, что с ним произошло, какие были отношения внутри этого дома. То есть этот дом существует, там живут люди, в том числе, кстати, один из моих друзей. И сейчас вот происходит такой процесс как бы воссоздания этой памяти, но что касается вот широкой публики, да, то это не совсем доступно ей по целому ряду причин. Но я надеюсь, что вот сейчас киевляне сняли фильм о Доме слова, сейчас вот много занимаются тем, как создать нечто вроде такого мемориала возле этого дома. Тут собирались молодые архитекторы, дизайнеры. То есть, в общем-то, движение есть, и это очень здорово. Но вот чего нет, вот Оксана Забушко как-то говорила об этом, о том, что Харьков мог бы проводить, допустим, фестивали литературные, посвященные, ну, предположим, Хвалевому, да, вот этого, к сожалению, нет. Ну и кроме того, здесь еще есть другая сторона. В Харькове ведь не только украинские писатели жили, и жили писатели, которые писали по-русски, а вот это уже другая сторона, тут вообще как бы мало известно. Некоторые энтузиасты только работают над этим и пытаются что-то делать. А это необходимо. Необходимо показать, но с моей точки зрения Харьков – это такой город, безусловно, украинский город, но украинский город с такой многогранной культурой.
В Харькове живет и работает один из крупнейших украинских писателей – Сергей Жадан. У него много здесь читателей и поклонников?
Да, вот, пожалуй, Жадан самый популярный из пишущих людей, самый популярный в Харькове. И я в этом убеждался не раз, потому что я и сам ходил часто на его выступления. Мы с ним просто поддерживаем очень хорошие дружеские отношения. Я его приглашал к своим ученикам в гимназию. Он там выступал несколько раз. Причем первый раз это было в 2007 или 2008 году. Меня сами дети попросили, чтобы позвал Жадана. Это было совершенно удивительно для меня, потому что я хорошо помню ситуацию начала 90-х годов, когда только-только Советский Союз распался, независимая Украина переживала вот первые годы своего становления, и отношения к украинской культуре было, ну, если не сказать пренебрежительное, то очень настороженное. Ну, среди некоторой части людей, да. И вот вдруг 2007 год, и тут ребята мне говорят, да давайте мы позовем к нам Сергея Жадана. И оказалось, что они знают его стихи, а более того, там некоторые сочиняют сами стихи, уже как бы вдохновленные Жаданом. И это было очень здорово, когда он к нам пришел первый раз, такое было замечательное общение. Он читал свои стихи, был битком набитый зал. Затем один из наших учеников, Вася Скакун, значит, он начал читать свои стихи. Жадан буквально заслушался. Вот, и после того, как уже мы закончили наше общение, он подошел к Васе и сказал, что он поможет ему опубликовать его стихи, ну, на украинском языке, которые он читал. Так что Жадан, мне кажется, делает колоссальнейшую работу, привлекая вот молодежь к тому, чтобы она была восприимчива вообще к поэзии как таковой, и к украинской поэзии в частности.
Уже 3 года Харьков – прифронтовой город. Война сказывается на языковом ландшафте?
Многие ребята, которые находятся на передовой, и те, которые волонтерят, добробаты, у них никогда не существовало никакой языковой проблемы. У них на первый план выходит чистая практика, результативность работы, и задача другая – задача помочь тем, кто оказался на переднем крае. Никакого различия. Говорит человек по-украински или по-русски – это важно. Важно то, что он патриот. Патриот в хорошем смысле слова, да, то есть в таком первозданном смысле слова, который действительно рискует своей жизнью, рискует своим здоровьем, защищая Украину. Я бы так ответил на этот вопрос.
За последние 3 года украинский язык укрепил свои позиции в Харькове?
Да, думаю, что значительно укрепил свои позиции в Харькове. Опять же, я сужу по студентам в университете, сужу по старшеклассникам в гимназии. и значительно больше людей, молодых, говорит он на украинском языке. Лично для меня вот, не представляет большого труда говорить по-украински или по-русски. Когда-то в свое время, еще в 90-е годы, решил, что мне нужно быть триязычным человеком. Да? То есть русский язык, украинский язык и английский язык. Вот необходимый минимум. Когда общаюсь с нынешними ребятами, особенно со студентами университета, вот у них тоже такой выбор. Они очень легко переходят с русского на украинский язык. Часто и между собой говорят по-украински, задают вопросы по-украински, делают работы. И у нас абсолютно свобода в этом плане, свобода общения. Когда к нам приходят гости из-за рубежа, англичане, американцы или из других стран, то языком общения становится английский, и это очень легко. Конечно, может быть, это еще только какая-то часть молодежи, с которой я соприкасаюсь, я не берусь судить обо всех, но мне кажется, что это наиболее такая продвинутая часть, которая уже становится такой полиязычной, и которая прекрасно осознает, что украинский язык – это ценность, которую надо беречь, которую надо развивать.
Историк, педагог Игорь Соломадин в передаче «Харьковский язык». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. И еще о харьковском языке. Говорит историк культуры, доктор философских наук Лидия Стародубцева.
Боюсь, что название передачи «Харьковский язык» вводит нас в заблуждение. Скорее можно говорить о харьковском многоязычии. Несмотря на наличие исключительно местных словечек, жаргонизмов, в целом у Харькова нет своего языка. Сама эта земля, своего рода земля без свойств. Здесь я перефразирую название незавершенного романа Роберта Музеля «Человек без свойств». Земля без свойств – это некое дикое поле, которое еще в XVII веке заселялось странниками, чужаками, чужеземцами. С одной стороны, это были беглые крестьяне с Западной Украины, которые в поисках земель и лучшей жизни бежали на восток. С другой стороны, это были фактически ссыльные, подневольные люди, военные с их семьями, которых ссылали на юг Российской империи для того, чтобы укреплять южные границы в борьбе с южными врагами. Таким образом, земля эта заселялась пришлыми людьми. Каждый из них приносил сюда свою память, свою культуру, свой язык. И этот город заговорил сразу от момента своего основания на двух языках – украинском и русском. Если верить историку Харькова Багалею, когда-то ректору Харьковского университета, то соотношение этих языков было приблизительно 50-50%. Но потом этот Харьков заговорил на языке и других народов, которые появлялись в этой земле, которая гостеприимно встречала гостей. Харьков заговорил на идише. Харьков заговорил уже сейчас, в конце 20-го, в начале 21 века, на языке английском вместе с волной, тысячной волной студентов, которые обучаются в харьковских университетах. Харьков заговорил на вьетнамском, на китайском языках вместе с волнами торговцев вьетнамских и китайских, которые здесь живут общинами. Харьков заговорил на арабских языках, на турецком языке, и это свойство я бы не назвала всеядностью. Я бы назвала это свойством всеприятия. Этот город – зеркало. Зеркало, как бытие непроявленное, не имеет некой формы. Мы не можем увидеть зеркало. Мы видим в зеркале только отражение окружающих. Именно таков Харьков. Он не имеет собственного лица, он не имеет собственных свойств. Он отражает свойства всех тех, которые появляются в этом городе. Это город странников, это город кочевников. И этим определяется то, что этот Харьков, город, умудряется примирять вот в этом космополитичном многоязычии разные культуры, разные веры, разные манеры поведения, разные модусы существования. И все это достаточно мирно, без агрессии, без борьбы. А в каком-то смысле вы можете сказать, это же бесконечное отсутствие свойств, безликость города, это эклектика в архитектуре, это отсутствие единого стержня. А с другой стороны, я хочу сказать, вспомнив восточные древние предания о том, что такое совершенный человек. Это человек-зеркало, это человек, который отражает все, что встречается на его пути. Рядом с добрым он становится добрым, рядом с негодяем он становится негодяем, у него нет ничего своего. Это город-зеркало, это земля без свойств.
На востоке Украины идет война, Харьков – прифронтовой город. Война сказывается на харьковском языке, на харьковской психологии.
Сказывается. Во-первых, в современный лексикон украинского и русского языка вливаются новые термины, которые являются хорошо забытыми старыми. Госпиталь, раненый, волонтер, переселенец, пленный. Эти слова пришли к нам из другой эпохи, из другой войны. Они стали органичными сегодня. Это наша повседневность, в которой мы живем. Что касается психологии, здесь я высказываю собственную точку зрения. Я абсолютно не претендую на объективное знание, на исследование. Мне кажется, что если следовать старой версии о соответствии языка и мышления, да, вот версии Сипира Уорфа, которая гласит о том, что наш язык предопределяет наше мышление, а также можно вспомнить Людвига Витгенштейна, который говорил о том, что границы языка определяют границы нашего мира. Да, этот язык, язык эклектики, язык всеприятия, язык зеркальных отражений отражает в психологии города атмосферу скорее многоязычия и безразличия. Есть Харьков патриотический украинский, есть Харьков сепаратистский, Харьков все еще ностальгирующий по великому отцу и советскому прошлому. Но это два локуса, которые в масштабах всего города всего лишь островки. А остальной Харьков – это психология индифферентной массы. Им все равно, кто будет у власти, им все равно, на каком языке говорить, им все равно, какова идеология, которая придет на эту землю. Это тоже грустное, я бы сказала, драматичное выражение города, который не имеет своих свойств. Я живу недалеко от улицы Рыморской, когда в 2014 году ожидали, что город вот-вот станет каким-то из федеральных округов Российской империи, сюда войдут русские, рядом со мной появился билборд, на котором было написано «Мы приветствуем русских гостей». Как только стало ясно, что этого не произойдет, этот билборд исчез. А те бизнесмены, которые живут в этом районе, оказались абсолютно безразличными к тому, какая власть к ним придет, им все равно, как прежде. При белых, прекрасных им все равно они будут жить так, как если бы ничего не изменилось, лишь бы их бизнес процветал, лишь бы их дети были здоровыми. Это город без свойств, это город-зеркало.
Долгие годы вы жили в Самеровском переулке. Теперь этот переулок называется переулок имени Людмилы Гурченко. Вы чувствуете себя красивее, элегантней?
Ну что вы, здесь я чувствую себя абсолютным ретроградом. Я сторонник декоммунизации, но в этом случае мне хотелось бы вернуть старое привычное наименование переулка Самеровский. Рядом со мной дом, полностью заселенный цыганами. В глубине, во дворике одного из особняков в этом переулке живут узбеки. Этот переулок, парс-протот, часть вместо целого, он отражает вот эту полностью полиэтническую, поликультурную природу всего города. Новое наименование Людмилы Гурченко выразилось только в том, что здесь открыли салон красоты, но красота этого уходящего города, уходящей архитектуры отнюдь не в новом наименовании.
Вы бываете в этом салоне красоты?
Безусловно.
Историк культуры, доктор философских наук Лидия Стародубцева. И еще о харьковском языке, но под другим углом зрения и слуха. Современный музыкальный харьковский язык.
За свою землю українські вояки, кращі хлопці України, слава їхня навіки. Ждуть удома їх дівчата, виють сльози матері, тож повертайте живі.
Песня харьковского музыканта Бориса Севастьянова. Я встретился с ним в его студии.
Майдан и война, которая вот сейчас происходит, понятное дело, породила достаточно много музыкального материала, песен, просто инструментальных произведений, которые так или иначе с этим связаны. Но я думаю, что эта традиция достаточно давняя. Нельзя говорить, что украинцы и Украина ассоциируются только с лирической музыкой. Все-таки были и казацкие песни, достаточно жесткие иногда, были песни времен УПА, тоже достаточно жесткие, которые, кстати, сейчас возрождаются. Этот пласт упашных песен, ну, назовем их так, они как раз ко времени сейчас. Вот для меня такая риторика, ну, скажем, москали, там, тра-да-да, ту-ду-ду. Вот до войны она для меня была чужая, дикая немножечко. Вот этот весь национализм меня немножко пугал. Но сейчас он ко времени, никуда не денешься от этого. И поэтому вот эти грани сглаживаются, и мои оценки тоже меняются. Казацкие песни, песни времен УПА, времен Второй мировой войны и Первой, собственно, мировой войны, когда тоже были, как это называют, перші визвольні змагання. Там тоже достаточно большой пласт таких протестных, жестких песен. Научила меня бабушка, при том, что она была коммунисткой убежденной. Мне дедушка был коммунистом. У меня вообще, в принципе, коммунистическая семья достаточно. Но в семейном кругу за там рюмкой водки мы пели вот такую вот песню. Полушутя, полусерьезно, но я думаю, сейчас бы бабушка, если бы она была жива, я думаю, сейчас бы она ее пела бы уже серьезно. Жовто-блакитні наші прапори, ми не переможні шаблі до гори, будененька буде вільна, самостійна Україна, ми йдемо і шаблі до гори. За товстими мурами сидять у Кремлі, більшовицькі морди, соколи ясні, ніякі кремлівські мури не спасуть москалю шкуру, ми йдемо і шаблі до гори. Скоро вже наш батечко прийде і свої загони приведе. По Україні з любов'ю захлинись москали кров'ю, ми йдемо і шаблі до гори. Эта песня, действительно, ее пела моя бабушка, которая была убежденной коммунисткой, но при этом она родилась в Макеевке, она была от рождения украиноязычной, и в ней, я так уже сейчас понимаю, с возрастом в ней боролись вот ее украинство, которое действительно было, и коммунистическая идея, великодержавность какая-то определенная, она иногда просто взрывалась, когда, я помню, мы ехали в Питер поездом в начале 2000-х, и там какая-то была вот россиянка, которая начала что-то говорить, украинского языка нет и все такое, и бабушка у меня тогда немножко взорвалась, первый раз я такое ее увидел, она сказала, что это... дамочка, все-таки великодержавный шовинизм, и не надо вот таких вещей говорить, потому что украинский язык это... Ну, и она стала петь дифирамбы украинскому языку, перешла на украинский, та нифига не поняла, и таким образом просто было доказано, что украинский язык все-таки существует, и он не там диалект русского, как так говорят.
Украина не Россия, это вам пора принять, и свою судьбу, свою страну нам самим менять. Поколение сменилось, нам не по дороге с вами, как случилось, что для вас мы стали врагами. Мы родились в одной стране, мы смотрели одни фильмы, наши жизни и судьбы переплетены так сильно, но мы сделали свой выбор и идем вперед. И теперь вчерашний брат, это враг у ворот, а вы идете назад, в СССР 2.0. Но не идем же из-за этого, мы к вам войной, железный занавес хотите, он будет у вас, его построят один ботокс на кремлевский пик. А вы нам грады, грады, какие гады, гады, таким подарком мы не рады уже сколько дней. А вы нам буки-буки, какие суки-суки, кривые рады.
много раз бывал в АТО за последние 3 года. И не только для военных мы поем для гражданских, но вот касаемо военных. Во-первых, это совершенно разные люди, если они на разных позициях, на разных рубежах стоят. Военные – это не какая-то вот однородная масса с одинаковой реакцией и все остальное. Это все-таки разные подразделения. Во-вторых, это разный опыт. Да, это могут быть молодые какие-то ребята или афганцы. Это могут быть люди, принадлежащие разным частям, даже из разных частей Украины. Есть люди, которые, допустим, очень враждебно относятся к русскоязычным песням. Бывает такое. Бывает, вот у меня в песнях упоминают, там, допустим, московский патриархат. И бывали такие случаи, когда ко мне подходили ребята, которые воюют за Украину, но при этом говорят, песни окей, все хорошо, но все-таки зачем ты нашего патриарха трогаешь? Не находишься даже, что им ответить на это. С другой стороны, вот недавно мы были в госпитале, не помню в каком городе уже, где-то в Луганской области, пели там ребятам раненым, и они попросили после того, как мы отпели свою программу, небольшую такую, да, попросили спеть что-нибудь Цоя, там, Сектора Газа. То есть все равно люди так или иначе связаны с, ну, не то чтобы с русским миром, это все равно их детство. Я, со своей стороны, не только я, это вот такой, ну, мы это не афишируем, но, в принципе, это ничего, наверное, в этом страшного нет. Мы часто ездим вот с тем же Джаданом, еще с кем-то, с украинскими исполнителями или писателями, еще с кем-нибудь. Мы можем совершенно спокойно слушать Гребенщикова или еще что-то. И точно так же ребята на войне могут это делать. То есть это нет вот этого четкого разделения, когда вот все, мы все русское или русскоязычное отрубили, и будем слушать вот только украиноязычное. Нет.
Мы не хотели в НАТО, видит Бог, не хотели, но после вашей подставы просто выбора не имеем. Мы не хотели вражды, не хотели, видит Бог, но своей русской весной вы преподали классный урок. Не обольщайтесь, Украина едина, как никогда. Мы стали ближе и мудрее, когда в дом пришла беда, и нам насрать, что нас так долго делили на запад и восток. Повторюсь, вы преподали очень важный урок. Вы показали, кто есть кто на нынешней карте мира, кто друзья, кто враги, кто смотрит прямо, кто криво, кто глубоко озабочен, а кто реально поможет, и мы теперь не так наивны, как подумать, кто там может. Мы видим много предателей, много врагов среди политиков, министров, генералов, ментов. Мы не готовились к войне и получили все это, ну ничего, придет и наше украинское лето.
Что касается меня, то, что я вот сделал в начале войны, это в 2014 году были написаны основные песни, которые получили максимальное количество просмотров, по 1 миллиону, по 2 миллиона в Ютубе. Это вообще не моя стихия. То есть я до этого не писал рэп, не писал ничего такого. Я закончил консерваторию как композитор, я писал симфонию, выпускался симфонией, там играл на фортепиано и все остальное. В июле 2014 года захотелось сказать очень много слов, облачить в музыкальную одежду. И, соответственно, ничего лучше рэпа в данном случае не нашлось. Я просто как музыкант, как профессиональный музыкант, взял определенную форму. Можно точно так же взять какую-то другую песенную форму или не песенную форму, просто проанализировать, посмотреть. Меня этому учили, в конце концов, да. И я работаю в разных направлениях, соответственно. Просто рэп был удобным форматом. А что касается вообще протестности, мы подружились в последнее время очень хорошо с Сашком Положинским. Это лидер группы «Тартак». Я думаю, если бы он здесь сейчас сидел на моем месте, он гораздо бы больше и интереснее рассказал о рэпе как раз, потому что в 2004 году, когда была еще первая революция оранжевая, он фактически создал на тот момент гимн оранжевой революции. Это называлось «Я не хочу быть героем Украины». И при этом, вот что самое интересное, мы с ним ездили, выступали, делали там какую-то совместную программу, и все, он в АТО эту песню не поет. Он сейчас ее, ну, не то чтобы стесняется, он понимает, что время этой песни просто ушло, наверное, да, и он сейчас написал другие песни, которые уже связаны с АТО.
«Никто, кроме нас, сказали хлопцы стиха, и завдали на плечи вантажи. Нехай за цих людей копнемо лиха, бо хоч не рідні, але й не чужі. Вгризаємо всю землю у скелі, але сповна виконуєм наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди маличі висота, і білі куполи над колом бою.
Музыка.
музыкант Борис Севастьянов, историк культуры Лидия Стародубцева и историк, педагог Игорь Соломарин в передаче «Харьковский язык».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача о музыке, ее материальности, предметности, осязаемости. В передаче участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев. Их записал петербургский радиожурналист Александр Харьковский.
Музыку можно назвать проявленной энергией, но не той энергией, которую могут зафиксировать физические приборы, а более тонкой энергией. Музыка нигде не начинается и нигде не кончается. Такое понимание пришло, конечно, не сразу, довольно много времени, но это естественно, да, когда человек не вполне понимает, чем он, собственно, занимается. Вот он думает, что он занимается нотами, к примеру, но для меня, как, ну, скажем, для человека с абсолютным слухом, для которого весь мир звучит очень субъективно, любые звуки мира, они расположены где-то для меня в каком-то определенном пространстве, не только в высотном, но и в каком-то другом, очень трудно определимом, в котором нет таких понятий, как время, какие-то даже, может быть, тактильные ощущения. Через пять чувств это пространство как бы дает о себе знать, но эти пять чувств — это как бы вот его следствие. И поэтому ноты, они как бы форма кристаллизации вот этих энергий. И чисто музыкальная удача – это значит наиболее чистая проявленность вот этих энергий. И ассоциации, которые вызваны этими вот потоками, они могут быть любые. Тактильные, осязательные, обонятельные, слуховые, пространственные, зрительные, какие-то совершенно синкретические, да, цветовые. Но важно все время чувствовать, что за этим стоит что-то первичное.
У меня возникают какие-то достаточно яркие внутренние ощущения, связанные с самим процессом извлечения звуков. Для меня, в первую очередь, музыка – это голос. А голос, он, наверное, процентов на 70 состоит из внутренних ощущений. Они могут быть дыхательные, они могут быть даже вибрационные. Иной раз, вот, когда удачно попадаешь в какое-то состояние, даже вот кончики пальцев начинают покалывать.
Мастера изготавливали те же скрипки. Как идеал того, к чему они стремились, имели в голове скрипки Страдивари и других итальянских мастеров. Я читаю их труды сейчас. Один рассказывал все время про то, как он встречается с духом Амати, и тот ему рассказывает про то, какой должен быть лак. Другой искал какие-то точки промера на деке. Цвет лака им казался основополагающим, очень важным для скрипки. Если был такой прибор, вот который в градусах бы мерил качество скрипки, 100 градусов прекрасно, очень, очень хорошее. 99 вроде чуть-чуть похуже. Но поскольку все завязано так или иначе на наши ощущения, очень субъективные, мастер, который изготавливает инструмент, он не понимает порой даже, сумел он повторить свой предыдущий инструмент или нет. Вот что-то вроде поменялось, а может, сегодня погода другая, или пьяный был, или уши заложило. И отсюда возникает какое-то вот такое мистическое отношение, которое кончается бесконечным и нелепым количеством легенд. Я боюсь, что все мои ощущения по поводу музыки нельзя обсуждать на радио. Во всяком случае, я твердо уверен, что в основе любой музыки лежит эротика. Но, во всяком случае, всю французскую музыку я так воспринимаю, да и итальянскую тоже.
Твой инструмент, флейта, он для тебя женского рода или мужского?
Да нет, это как раз одно дело играть музыку, другое дело слушать. А флейта – это такой вот инструмент, такой же, как молоток. Он вот должен что-то дать возможность мне произвести.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Когда у меня возникает желание вообще открыть рот, или когда я слышу какую-то музыку, или какого-то исполнителя, ну, чаще всего это вокалиста, который поет божественно, и мне тоже хочется ощутить в себе вот этот самый звук, который я слышу. А бывает наоборот, когда я иду от какого-то внутреннего ощущения, ну, внутреннего полета или внутренней легкости. И тогда вот у меня где-то что-то вот внутри, на уровне живота, вот. Конечно, для меня это процесс телесный. Когда вот, допустим, поешь какую-то импровизацию, это только телесный процесс. Даже вот сейчас внутри меня вот начинает что-то происходить. Хотя мы с тобой всего лишь навсего разговариваем. Конечно, существует этап, когда, конечно, выстраиваешь образ. Ну, то, что положено к нормальной актерской работе. Но, честно говоря, вот у меня эта работа, она происходит в конце. Для меня это очень телесно.
Я плохой пианист, но поскольку заниматься начал очень рано, какое-то ощущение начало музыки, вот сейчас зазвучит музыка. Оно, хочу я этого или нет, связано с движением. Положить руки на клавишу, потрогать кончиком пальцев вот эту костяную пластиночку. У тебя есть такое или нет?
Скорее, на это нужно настроиться. Пиша для струнных, я представляю, как они координируют руки, как все это ложится на скрипичное дерево, скажем так, и на скрипичный металл. Но для меня, естественно, состояние такое, когда, наоборот, какие-то импульсы внутреннего слуха, эти энергии, их надо воспринять и протащить с наименьшими потерями в звучащий мир.
Инструменты самые разные: флейты, и скрипки, и клавесин, и орган, но все это из дерева. Ни одного инструмента из металла ты никогда не делал. Это с чем связано?
Да просто не умею я работать по металлу. Не умею, не люблю. Это уже какая-то водопроводная работа. А с другой стороны, я просто делаю копии инструментов. Вот мне нравятся те инструменты, которые в музее лежат. Дерево технологичный очень материал, исторический, из него всегда делалось.
Для тебя это инструмент или он от тебя не отделяется?
Голос – это я. Это часть меня. Но часть не такая, что вот я могу сказать передо мной или после меня, или вот когда мне плохо, или когда мне хорошо. Да, несомненно, голос – это инструмент, это мышцы. Это мышцы дыхательной опоры, это голосовые связки, это артикуляционный аппарат, это резонаторы. Вокалисты очень любят рассуждать на тему резонаторов. Правильно они работают или неправильно. Несомненно, это так, но только на каком-то вот на начальной стадии. А потом это становится, это часть организма, часть тела. И для меня голос – это не искусство, вот.
вокальный мастер, который рассказывает, что он годами искал правильное дерево, чтобы оно так вот звучало, как надо, и прямо из самой души из него вылезал звук. Ведь он это говорит на публику. Ему надо свои инструменты продать, причем дорого продать. Он действительно дерево выбирает, но совершенно по другим признакам. Есть технологические абсолютно понятные задачи. Оно должно быть однородным, оно должно быть без трещин. Оно должно быть без сучков. При тонировании и при лакировании должно быть грязным. Ну, а дальше смотрится, чтобы оно было хорошим просто по качеству. Вот, собственно, и все. А после этого уже можно делать скрипку и рассказывать, как пришел к тебе дух о мате.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Звуковой образ мира, который есть вокруг, он важен, естественно. То есть я, например, воспитан в европейской музыкальной культуре. Для меня есть такая дискретная шкала тембров. Вот есть ударные, есть вот та же флейта. Я понимаю, что это все конкретные физические процессы. Но для внутреннего слуха этот физический процесс, он только предлог. Это как бы полочка, рубрика, под которую могут ложиться вот эти первичные какие-то энергетические слуховые ощущения, первоначальные. И мне как раз кажется, что это замутняет этот континуум первичный, в котором ведь, ну, есть различные источники звука, но можно ведь синтезировать звук. Конечно, это будет тоже подражание природе, но синтезировать звук, у которого будет там атака барабанная, а дальше это будет флейтовый звук, который переходит в рояльное послезвучие и так далее. Поэтому, ну, надо помнить о том, что физика — это не последняя инстанция, с которой приходится иметь дело.
Если уже ко мне попало в руки полено, я смотрю, ага, вот это черное дерево. Какие мысли при этом? Ну вот, обрабатывать, конечно, противно его будет. Оно будет крошиться, будет мерзкая штружка забиваться в нос и в уши. Оно вонючее, когда его точишь на станке. Но зато вот оно плотное такое, оно обработается очень чисто. Флейта будет звонкая, хотя тяжеловатая в руках. Ну вот тут трещина. Придется как-то ее обходить или вообще этот кусок выбросить. Или наколки его пустить для инструментов струнных. Или самшит. Вот классное дерево, оно полегче. Но зато обрабатывается очень чисто и при этом работать с ним приятно. Так оно режется со свистом и очень чистую поверхность дает после себя. Но, правда, вот самшит, конечно, да, там внутри могут быть подарки. Там наверняка вот в этом полене где-то внутри гнилое место какое-то, или сучок спрятался, или чернота какая-то. Вот мысли музыкального мастера, не о духах. О духах я тоже люблю с барышнями разговаривать, но это другой случай.
У тебя есть какие-то отношения с тем пространством, которое тебя окружает в момент пения?
Внешнее пространство, оно перестает существовать. То есть оно есть, я его вижу, я как бы отслеживаю, что происходит в публике, да, какой-то отклик идет. Я все это отмечаю. Но в то же время для меня вот это пространство, оно становится плоскостью какой-то. Оно теряет объем. Объем теряется, и возникает внутренний объем. Он может быть немножечко даже шире быть моего тела, какой-то кокон или вот какой-то шар. А все, что за этим шаром, для меня какая-то плоскость.
Ты можешь представить себя автором программного сочинения с названиями «Металл», «Кожа», «Дерево»?
Да, конечно, потому что это ведь классы звучаний, у которых совершенно разная энергетика.
Вот в этой программной пьесе, воображаемой, как ты думаешь, тембры, они бы соответствовали названиям?
Совершенно не обязательно. Название — это, скажем, такой лейбл для несказанного.
Твоя квартира
квартира, она же и мастерская. Тут стоит недостроенный клавесин, здесь висят куски флейты, из них стекает масло. Все это пахнет, все это вокруг тебя. В конце концов, музыкальные инструменты, на которых играют дети.
Хочется все время не потерять живого какого-то отношения. Многое давно надоело и, в общем, особого впечатления не производит. Но при этом есть вещи, которые я просто люблю. И я иду в музей, я вижу какие-то замечательно сделанные вещи, и они меня радуют каждый раз. Если мне надоест, наконец, флейта Атетера или, допустим, флейта Носта из музея, это целый комплекс для меня. Это вот, с одной стороны, человек, который ее сделал, с другой стороны, такой вот удивительный инструмент, уникальный. Вот мастер его изобретал, изготовлял, что-то сам придумал. Комплекс какой-то, к которому я отношусь, не как, конечно, к какому-то предмету вот совсем мертвому.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В разговоре о материи музыки участвуют композитор Борис Филановский, певица Ариадна Корягина и мастер музыкальных инструментов, флейтист Павел Андреев.
Я, несомненно, ощущаю, что эта музыка сделана из разных материалов, из разных предметов, хотя для меня не важен сам процесс перевода этих звуков в эти предметы. Вот один инструмент у меня может вызывать вибрацию в ногах, другой инструмент может у меня вызывать вибрацию где-то вот в верхней части грудной клетки. В этом смысле, допустим, разные перкуссионные инструменты вызывают разные внутренние ощущения. Причем один инструмент может создать ощущение какого-то комфорта, вот хочется вот так вот распластаться. А другой инструмент, наоборот, я чувствую внутри меня, начинают какие-то мышцы напрягаться и комок в горле.
Мои ощущения, очевидно, сильно отличаются от ощущений вот среднего музыканта. Просто потому, что я знаю, каким образом он там ковырял вот эту дырку. Какой фрезой он, что у него получилось, что не получилось, что было сложно, а что просто. Что-то может выглядеть очень эффектно, здорово, какая-нибудь резьба, инкрустация. Но если я понимаю, что это сделано по шаблону, или наоборот, замечательный инструмент, но посмотришь внимательно, боже мой, он весь гвоздем расковырен. Какими-то совершенно странными приемами, а при этом играет так здорово. То есть человек, в данном случае нос, скажем, да, настолько хорошо представлял себе, что в инструменте важно, а что не важно. Смотрю на эту флейту и общаюсь мысленно с тем же Ностом, но не потому, что я считаю, что вот он мне что-то такое рассказывает про лак, а потому что я вижу, я могу восстановить ход его мысли, это меня волнует. Если тщательно обработаны стенки, если все сделано одинаково, то две трубы, одна деревянная, другая металлическая, должны вроде бы звучать одинаково. Но дело в том, что возьми и попробуй измерить диаметр вареного яйца без скорлупы. То же самое происходит с деревом. Дерево мягче гораздо, чем металл. Поэтому возникают какие-то допуски, какие-то неравномерности, которые и придают индивидуальность трубе или регистру, или мастеру. Это по-настоящему это ошибки.
Наверное, предметность подразумевает под собой тембр. Принято считать, что тембр – это краска, да, звука. Это краска, но еще что-то больше этой краски. То есть краска – это нечто внешнее. А какая причина? Скорее, вот так. Какая причина стоит за этой краской?
Все-таки музыка для тебя понятие больше мистическое или больше вещественное?
Между этими понятиями нет никакой грани. Что такое мистическое? Грубо говоря, мистическим люди называют то, что требует несколько больше чувствительности, чем они привыкли проявлять в повседневной жизни. И, может быть, большего навыка, чтобы это схватить. Это тоже континуум. Здесь нет никаких градаций, нет никаких границ. Поэтому самоограничение – это вот творчество и есть.
передаче «Материя музыки» принимали участие певица Ариадна Корягина, мастер музыкальных инструментов Павел Андреев и композитор Борис Филановский. Их записал Александр Харьковский. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапарაკობს радио თავისუფლება.